Глава 16. Эпиграф. 9 июля 1941 года. Боевой вылет с бомбометанием по танкам в районе Полонное, Чернобоки. Высота 2500. Ночь. Продолжительность полета 4 часа 30 минут. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Капитан Петровский тоже ожидал улучшения обстановки, а она, как назло, все ухудшалась. Наши войска отступают, полк несет большие потери, а тут еще диверсанты. Обстреливают наши самолеты на взлете, подают сигналы ракетами немецким бомбардировщикам, когда те пролетают над нашим аэродромом. Начальство очень им недовольно, требует более решительных действий. Вчера ночью Петровский с приданной ему группой в 20 человек пытался захватить диверсантов. С вечера на границе аэродрома по взлету самолетов устроили засаду. Дождались, когда диверсанты пустили очередь трассирующих пуль по взлетающему бомбардировщику. Они оказались совсем близко, и группа бросилась на выстрелы. Однако захватить никого не удалось. Не только захватить, увидеть. Диверсанты словно сквозь землю провалились. Лишь стреляные гильзы да следы от колес мотоцикла удалось обнаружить на том месте, откуда велась стрельба. Начальство снова очень недовольно Петровским. Не обеспечил, не учел, не предусмотрел. Да что начальство, он сам собой недоволен, упустить каких-то 2-3 человек. Пока группа Петровского искала диверсантов в селе, куда привели следы мотоцикла, они стали подавать сигналы ракетами с другой стороны аэродрома, появившимся немецким самолетом. Но чем больше неудачи преследовали оперуполномоченного, тем сильнее и крепче становилась его уверенность в скорой поимке диверсантов и разоблачении радиста, тем хитрее он готовил им западню. И кое-чего успел уже добиться. Ему удалось установить, что двое диверсантов в форме наших пограничников, один в звании капитана, второй лейтенанта, дважды побывали в селе Аиш, в военном городке, и даже на базе ГСМ, горюче-смазочных материалов, где заправляли мотоцикл бензином. Капитан Нурахметов, начальник ГСМ, объяснил, что они предъявили ему такую грозную бумагу с требованием оказывать всестороннее содействие во всем, заверенную гербовой печатью, что он не рискнул спросить другие документы. Да если бы спросил, ничего не добился бы. Уж коли они обеспечены требованием содействия, другими документами тем более. Правда, Нурахметов из-за страха за ратозейство мог и присочинить. Кроме бензина, он снабдил пограничников в кавычках двумя фляжками спирта, батарейками, карманным фонариком, о чем умолчал. Факты весьма существенные, подтверждающие, что диверсанты, оторванные от своей базы, вынуждены обращаться к советским военнослужащим, надеясь на свои всесильные документы и на доверчивость советских людей. И не только на это. Кто-то же снабжает их ценной информацией. Почему Нурахметов умолчал о спирте и батарейках? Только ли из-за страха? Ведь он знает не только то, сколько самолетов планируется на боевые задания, но и в какое время намечается взлет, по каким маршрутам пойдут группы. Рацию можно возить с собой в мотоцикле. Отъехал куда-нибудь в сторону и стучи ключом. По распоряжению начальника гарнизона в авиагородок и на дороге, связывающей аэродром с городом и окрестными селами, выделены дозорные. Им поручено проверять документы у всех, независимо от звания, и подозрительных задерживать. Это на день. А ночью капитан Петровский снова должен заняться поимкой диверсантов. На этот раз операцию он продумал более тщательно, и бойцов ему выделили, несмотря на трудности с людскими резервами, в 3 раза больше. Инструктаж группы Петровский назначил на 19:00. Оставалось полчаса, а он только возвращался с совещания от начальника особого отдела. Хотел заехать домой, как сани минут 10 можно было выкроить, но настроение было такое прескверное. И из-за разноса на совещании, и от усталости, и от того, что был голоден. Что лучше было Оксане не показываться. Она очень чувствительна ко всяким его неурядицам и будет переживать больше, чем он. «Вот разделаемся ночью с диверсантами», — думал он. Он почему-то был уверен, что теперь им не уйти. «Тогда заеду домой и там 3 часа отдохну». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 17. Эпиграф. 9 июля 1941 года. Наша авиация бомбардировала Констанцу, порт и транспорты в Тульчине, Сулине, нефтепромыслы в Плоеште. От Советского информбюро. Темнело не по-летнему быстро. С запада наползали мощные кучевые облака. И Петровский, выйдя из столовой, принял решение выслать группы к местам засад минут на 15 раньше. Пока он давал последние напутствия старшим, закончили ужин летные экипажи, вылет у них назначен на 22:00 и дневные дозорные. Из докладов дозорных начальнику штаба выходило, что никаких происшествий и подозрительных явлений на дорогах не случилось. Петровский ожидал другого и потому счел необходимым самому поговорить с дозорными. Старшие обстоятельно доложили, сколько и каких машин проследовало по их участку. В основном это были бензовозы, масловозы, грузовики с бойцами, с эвакуированными. Действительно, ничего интересного. Днем, видно, диверсанты отсиживались в укрытых местах. А если и ночью они сегодня не рискнут выйти или умчаться в другое место? «Да вы не расстраивайтесь, товарищ капитан!» Заметив огорчение на лице Петровского, стал утешать его немолодой старшина. «Поймаем этих наводчиков, как пить дать! Вон и пограничники нам на помощь подключились!» «Какие пограничники?» — удивился Петровский. На совещании у начальника особого отдела присутствовал и представитель пограничников, но на просьбу принять участие в поимке диверсантов он ответил, что у них не хватает сил охранять побережье. «Наши с побережья», — пояснил старшина, — «капитан и лейтенант на мотоцикле, а они стоят недалеко от нашего поста на шоссейной дороге, подъезжали к нам, советовали быть начеку, диверсанты де вооружены». «Они!» — Петровский почувствовал, как сумасшедше забилось сердце, и на лбу выступила испарина. «О чем вы еще говорили с ними?» «Да так, о всяких пустяках, о том, что лето в этом году жаркое, урожай некому убирать будет. Капитан еще советовал в гарнизоне охрану выставить, немцы десанты выбрасывают, и семьи пострадать могут. Потом они уехали на свое место, проверяли каждую машину, каждого человека». «Они и сейчас там?» Петровский уже знал, что ему делать. «Нас сменили, а их пока нет». Недалеко от курилки сидел на своем мотоцикле лейтенант Пикалов, попыхивая папиросой. И ни одной грузовой машины. А чтобы захватить диверсантов, надо взять с собой хотя бы 5 человек и вызвать машину. Но прежде позвонить пограничникам, уточнить, не изменили ли они свое решение. Может, представитель доложил командиру отряда, и тот распорядился выделить 2 человек? Петровский быстро поднялся по ступенькам в кабинет заведующей столовой, телефон имелся только там, и позвонил на коммутатор. «Нимфу прошу». «С нимфой уже часа два как связи нет», — ответила дежурная. Работа диверсантов. Это еще больше убеждало Петровского, что на дороге не пограничники. «Соедините тогда с 31-м». «Слушаю, 31-й», — отозвался командир БАУ. «Семен Петрович, срочно вышлите машину к столовой, какая есть под рукой, немедленно». Дозорные в четыре глаза вопросительно смотрели на Петровского. Неужто пограничники не пограничники? Лишь Пикалов по-прежнему сидел на мотоцикле, беззаботно болтая о чем-то с Начхимом, капитаном Деревянко, назначенным командиром группы задержания. «Товарищ лейтенант, вы что, не летите сегодня?» — обратился Петровский к Пикалову. «Машина в ремонте. Пикалов сбил пепел с папиросы. Командир летает, вывозит летчиков ночью. А в чем, собственно, дело?» «Дело в небольшом...» Петровский колебался, стоит ли привлекать члена экипажа командира эскадрильи. «Если что случится с Пикаловым, полковое и его, Петровского, начальство будет очень недовольно». «А почему недовольно? Не в личных же целях Петровский использовал начальника связи. Дорога каждая минута. Надо не дать уйти мнимым пограничникам. В вашем мотоцикле. Не могли бы вы подбросить нас со старшиной к развилке Насаки и Аиш?» «О чем речь?» Пикалов поднялся с сиденья, затушил окурок и отнес его в урну. «Я в вашем распоряжении». «А вам, товарищ капитан», — повернулся Петровский к Деревянко, — «как только машина подойдет, группу в кузов и тоже к развилке. Оружие держать наготове». Петровский достал пистолет, щелкнул затвором, загоняя патрон в патронник. «И вам», — он дал команду Пикалову и старшине. «Вы думаете?» — удивленно округлил глаза старшина. «Думаю. Садитесь в коляску. Мы с лейтенантом будем вести с пограничниками разговор, проверять у них документы. Вам же следить за каждым их жестом, движением. Быть готовы опередить их. Стреляете хорошо?» «Да вроде бы. Из 30 28 выбивал». «Вот и отлично. Теперь представляется возможность на деле отличиться». Пикалов и старшина перезарядили пистолеты. Мотоцикл взревел и рванул с места. Сигнал остановиться. Карманный фонарик мигнул несколько раз. Они увидели, не доезжая развилки. Пикалов сбавил скорость. «Приготовиться!» — скомандовал Петровский. Все трое расстегнули кобуры, сняли курки с предохранителя. Было еще не так темно, и Петровский хорошо рассмотрел загорелое худощавое лицо капитана, его внимательные глаза, тонкие плотно сжатые губы. Ему было лет 40, лейтенанту круглолицому, тоже чернявому, лет 30. Капитан осветил всех троих фонариком всего по секунде, лишь на Петровском задержал луч чуть дольше и потребовал властно, как и подобает ответственному человеку, документы, проверка. Петровский, Пикалов и старшина слезли с мотоцикла и встали, как было говорено, дорогой. Петровский напротив капитана, Пикалов напротив лейтенанта, а старшина позади, так, чтобы хорошо видеть обоих подозреваемых. Петровский первым протянул удостоверение личности капитану. Тот осветил его, полистал, задержал взгляд на фотокарточке, посмотрел на Петровского, снова на фотографию. «А соседи меньшиновские», — удовлетворенно произнес капитан. «Как поживает Федор Иванович?» Петровский хорошо знал, что разведчик — это человек, обладающий незаурядными качествами, невозмутимым спокойствием и мгновенной реакцией, находчивостью и изобретательностью, умением читать мысли противника и навязывать ему свою волю. Если перед ним стояли разведчики, то они были талантливы, ситуация складывалась не в их пользу. двое против троих. Для какой цели прибыли эти трое, было яснее ясного. Вопрос капитана как бы развеивал подозрения. Видите, мы знаем даже имя командира полка. Может, и в самом деле они пограничники. Что ж, теперь твоя очередь, капитан Петровский, показать свою находчивость, изобретательность. Фёдор Иванович неплохо поживает. Над ответом мудрствовать особенно не пришлось. А вот вопросик следует подбросить позамысловатее. Посмотрим, как вы знаете свою заставу. Скучает, правда, по Машеньке. Как она там? Петровский, пожалуй, не увидел, а скорее почувствовал молниеносный взгляд лейтенанта в сторону своего начальника. Да, о Машеньке он ничего не слышал. Да, и откуда ему знать о маленьком красновато-буром косуленке, которого подобрали весной в горах пограничники? У малыша была сломана нога. Его принесли на заставу, вылечили, выкормили, и косуля так привязалась к своим спасителям, что не покидала заставу. Многие пограничники часами пропадали около косули, научили ее благодарить за лакомство поклонами, бить копытцем и трясти головой, выражая неудовольствие, если кто-то дразнил ее или ругал. Косуля стала любимицей всей окрестной детворы. Да, лейтенант о Машеньке не имел понятия. Его интересовали другие имена, имена командиров. Капитана же вопрос не смутил. Он даже усмехнулся про себя. Вздумал старого воробья Мекиной в силки заманивать. Ответил с иронией. Ничего, Машенька, у нее забот меньше. Достойный ответ. И все-таки знает он, чье это имя. Не напугали ее фашистские самолеты? Не сбежала? Задал Петровский более конкретный вопрос. Капитан снова пожал плечами, зато лейтенант приободрился, съехидничал. Это ваши женушки кинулись от вас, сломя голову, а наших не напугаешь. И вдруг осекся. Капитан вернул Петровскому удостоверение личности, посмотрел на Пикалова. Начальник связи протянул свое. «Далеко путь держите?» — спросил капитан, желая, видно, сменить тему о Машеньке. «Да вот сюда же, по этому же делу, по которому и вы». «Отлично!» — обрадовался капитан, возвращая Пикалову документ. «Хоть на ужин подмените нас, с утра не ели». Глянул на старшину. «А, это вы? На вторую смену?» «Приходится, людей не хватает». «Вот и у нас», — вздохнул капитан, — «на ужин подменить некем». Он взглянул на часы. Машина что-то задерживалась. Отпускать же капитана и лейтенанта было нельзя. «Конечно, мы одни тут справимся», — сказал Петровский. «И непонятно, зачем вас сюда на наш участок послали. Кстати, разрешите и нам ваши мандаты посмотреть». «Пожалуйста», — улыбнулся капитан и достал из нагрудного кармана точно такое же, как у Петровского удостоверение. Подписано оно было прежним начальником заставы, сменившимся год назад. Все в документе было правильно и точно. Другого Петровский не ожидал, но возвращать документы он не торопился. «Что-нибудь не так?» — должен спросить капитан. Или «Да, я прибыл на заставу еще при Афанасьеве. Теперь же у нас начальник Рогозинский». Но капитан ни вопроса не задавал, ни объясняться не собирался. Стоял расслабленно, ни одной черточкой не выдавая внутреннего напряжения. «Нет, не у каждого на лице можно прочитать мысли». Не вызвало подозрений и удостоверения личности лейтенанта. А вот нервы у него были намного слабее. «Закурить не найдется», — обратился он к Пикалову. «Одна из уловок — отвлечь внимание. Но Пикалов молодец, отрицательно покачал головой, а старшина Разиня полез за папиросами, поверил, что они пограничники. Со стороны гарнизона донесся гул автомашины. Отлично, теперь-то им не уйти. Лейтенант помял папиросу, сунул в рот. Старшина хотел услужить и спичкой, но лейтенант остановил его. «Спички у меня есть». Петровский краем глаза увидел, как он сунул руку в карман галифе. Досмотреть не успел. В руке капитана блеснул пистолет. Петровский ударил его по руке. Грохнули выстрелы. Капитан дернулся и обмяк, ноги его подкосились. Подъехал грузовик с группой захвата. Но помощи уже не требовалось. На земле лежали трое — капитан, лейтенант и старшина. «Опередил, гад!» — кивнул на лейтенанта Пикалов. «Я ж за вас больше переживал, за капитаном следил». Петровский снял с капитана и лейтенанта полевые командирские сумки, достал из кармана удостоверение личности, портсигары, блокноты. В коляске мотоцикла нашлось и то, что окончательно подтверждало подозрения оперуполномоченного. Портативный радиоприемник.